Колобок. Часть вторая. Репка. Посадил разум репку и говорит: «Расти, расти, репка сладка, расти, расти, репка крепка». Если быть точным, разум посадил не репку, а маленькое, кругленькое, коричневенькое семя, как зажаренный колобок. С данным образом мы встречались. Это ум, который, как надеялся разум, будет верно отражать окружающую действительность. Однако, как мы видели в предыдущей части, ум занимался только тем, что искал чувственные наслаждения. Возможно, именно поэтому для такого ума использован другой образ, не колобка, который на начальных этапах характеризовался естественностью, дающей свободу и легкость, а семени. Причем для репки характерны очень мелкие семена, как бы подчеркивает мелкие, исключительно материальные интересы ума, совершающего ошибки и использующего отрицательный жизненный опыт. Возможно, использование образа семени имело и такой смысл, что семя имеет возможность развития. Но, как мы видели, вышеописанное поведение ведет к деградации. Оно последовательно приводит ум к ошибкам, привычкам, пристрастию и далее к зависимости. Данная последовательность характеризуется тем, что человек все более и более теряет волю и естественность. Его поступки во многом диктуются тем, от чего он зависит. Он боится потерять это состояние и стремится всеми силами поддержать его. При этом ум все менее и менее может отклоняться и использоваться для решения других проблем, то есть растет и укрепляется в корень то зло, к которому все более и более привязывается человек. Собственно, репка – это символ не просто ума, а ума, пристрастившегося к чему-либо. Вырос ум, пристрастившийся к чему-либо большой-пребольшой, пошел разум рвать ум, пристрастившийся к чему-либо. Тянет, потянет, вытянуть не может. Только разумные доводы, произносимые кем бы то ни было, не в состоянии исправить положение. Ум, пристрастившийся к чему-либо, нельзя просто убедить, не поступать подобным образом. Все доводы будут опровергнуты установкой «я так хочу». Человек, может, и сознает пагубность своего пристрастия, но справиться с проблемой у него не хватает силы воли. И он продолжает и продолжает поступать в соответствии с тем, на что его толкают помыслы. Позвал разум совесть, совесть за разум, разум за ум, пристрастившийся к чему-либо. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Продолжает ум, пристрастившийся к чему-либо, расти себе дальше, несмотря на то, что разумные доводы усиливаются взыванием к совести этого человека. На словах он может соглашаться, даже может сам говорить правильные с точки зрения окружающих слова, но на деле будет поступать по-своему, так, чтобы получить желаемое и так необходимое для него, находя бесчисленное множество оправданий своей зависимости. Позвала совесть внучку. Внучка за совесть, совесть за разум, разум за ум, пристрастившийся к чему-либо. С разумом и совестью все понятно. Они всегда на страже. Проблема в том, что ум отказался от них ради поиска чувственных наслаждений. Но кто же такая внучка? Необходимо учесть, что каким бы большим ни был у человека отрицательный жизненный опыт, положительный опыт у него тоже имеется. Он никуда не исчезал. Проблема в том, что в момент выбора из-за слабости воли человек не в состоянии выбрать правильное, и поэтому выбор остается за отрицательным жизненным опытом. Потому что так легче, удобнее. Так человек возвращается в то состояние, в котором он получил чувственные наслаждения. Проблема в том, что такое же по интенсивности чувственное наслаждение он может получить, только превысив прежний уровень данных удовольствий. В том случае, если будет сделан перерыв в получении данного вида чувственных наслаждений, для получения прежнего уровня удовольствия интенсивность может быть несколько снижена. То есть уму, обладающему удивительной способностью перескакивать с одного объекта внимания на другой, крайне необходимы все новые и новые объекты внимания. Поэтому на какое-то время он может отвлечься от предмета своего обожания, от того корня, к которому все время возвращается. В такие периоды в нем возникает надежда, что все может наладиться, стоит только захотеть. Человек может даже предпринять какие-то разумные шаги, направленные на преодоление зависимости. Поэтому образом внучки совести можно считать надежду. Она маленькая, силы у нее немного, но она помогает бабушке совести в избавлении человека от пристрастия. В чем значение и проявление надежды? Терпеливое, последовательное решение поставленной задачи придает уверенность в осуществлении ожидаемого. То есть терпеливые, настойчивые, хотя и маленькие шаги по выходу из зависимости от чувственно-эмоционального плена необходимы, но этого недостаточно для преодоления отрицательного жизненного опыта. Поэтому тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Надежда жучку. Жучка за надежду, надежда за совесть, совесть за разум, разум за ум, пристрастившийся к чему-либо. Именно формирование уверенности, веры, доверия необходимо на данном этапе. Поэтому Надежда и приглашает жучку, собаку, образ друга, который доверяет и которому вы тоже доверяете. Какой информации вы доверяете? На какой источник информации можете положиться? То есть в том случае, если ум подвержен пристрастию к чему-либо, помимо ориентира на положительный жизненный опыт нравственного сознания, внутреннего сознания добра и зла, терпеливого, последовательно решения поставленной задачи, необходима уверенность в надежности источника информации. Однако и это еще не является гарантом решения проблемы. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Да, действительно, справиться с отрицательным жизненным опытом, вытащить из земли репку, ум, пристрастившийся к чему-либо, бывает очень сложно. Но совместные усилия деда разума, бабки совесть, внучки надежды и жучки доверия позволяют накопить определенный положительный опыт, при использовании которого возможны положительные сдвиги в решении проблемы. Позвала доверие кошку. Кошка за доверие, доверие за надежду, надежда за совесть, совесть за разум, разум за ум, пристрастившийся к чему-либо. Тянут, потянут. Давайте попробуем разобраться, что позвала на помощь в решении жизненной проблемы доверия. Кошка. Данный образ связан не просто с неагрессивностью, а с ласковостью, доброжелательностью. То есть это такая черта характера, как дружелюбие. Учитывая, что миролюбие и доброжелательность приводят к коммуникабельности, можно было бы предположить, что взаимодействие с другими людьми, наряду с окрепшей способностью принимать решения на основе положительного опыта, наличием определенного нравственного сознания, внутреннего сознания, добра и зла, терпеливым, последовательным решением поставленной задачи, обоснованной уверенностью в надежности источника информации, позволяющей на него положиться, способны вытащить ум, пристрастившийся к чему-либо, из создавшихся проблем. Однако тянут-потянут, вытянуть не могут. Успешное разрешение сложившейся ситуации не происходит не потому, что прикладываемые усилия недостаточны или неправильны. Необходим еще один очень существенный компонент, а именно позвала доброжелательность мышку, мышка за доброжелательность, доброжелательность за доверие, доверие за надежду, надежда за совесть, совесть за разум, разум за ум, пристрастившийся к чему-либо. Тянут, потянут и вытянули репку. Какой же это необходимый шестой элемент? В основе доброжелательности лежит содействие благополучию других, приводящее к взаимопониманию. Мышка маленькая, серенькая, беззащитная, незаметная. То есть, если человек преодолеет в себе «я», «моё», «мне надо», «я достоин» и так далее, и не просто преодолеет, а станет бескорыстно помогать другим, то только в этом случае уму удастся вырваться из круговерти чувственно-эмоционального плена. То есть мышка бескорыстие является крайне важным элементом в преодолении отрицательного жизненного опыта и в освобождении ума, пристрастившегося к чему-либо, из плена чувственных наслаждений. Однако необходимо понимать, что данная добродетель не возникает неожиданно, неизвестно из чего. Для ее формирования необходима способность принимать решения на основе положительного опыта, наличие определенного нравственного сознания, внутреннего осознания добра и зла, терпеливое последовательное решение поставленной задачи, обоснованная уверенность в надежности источника информации, позволяющей на него положиться, доброжелательность. Таким образом, именно бескорыстие является тем поворотным моментом, который может изменить ситуацию и вернуть колобок, а в данном случае репку, деду и бабке. То есть именно бескорыстие способствует возвращению естественности, возможности быть открытым и искренним в поведении, пристрастившемуся к чему-либо уму. Надо помнить, что именно естественность дает легкость и свободу, а отнюдь не пристрастие и сформировавшаяся на его основе зависимость. Сказка ложь, давний намек. Автор Жураковский Игорь Павлович.